Предназначена для слушателей старше 18 лет. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Айзунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях в петербургской студии «Радио Свобода» писатель Александр Милихов. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
И критик Дмитрий Целикин. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
В Петербурге за короткое время оказались сорванными 3 культурных мероприятия. Выставка Марата Гельмана «Иконс», презентация нового проекта Дмитрия Быкова «Граждане бесы» и моноспектакль по роману Владимира Набокова «Лолита», который должен был состояться в музее Эрарта в постановке Леонида Мозгового. Он решил отменить спектакль после того, как в средствах массовой информации появилось письмо, якобы подписанное группой казаков Санкт-Петербурга и студентами, и учителем начальных классов. Петербургские журналисты после длительных поисков так и не смогли найти авторов письма, но история продолжилась. Такое же письмо за теми же подписями через телеканал «Питер ТВ» было распространено 21 октября. На этот раз авторы письма требуют закрытия выставки радикальных британских художников Джейка и Динеса Чепмана «Конец веселья», открывшийся в тот же день в Эрмитаже в здании главного штаба. Главная претензия этих людей к художникам – наличие изображений свастики. Эрмитаж, однако, категорически отказался закрыть выставку, она продлится до 13 января. Все эти события уже превращаются в некий криминальный сериал. Авторы распространяемых писем скрываются. В Москве в администрации президента создано управление по общественным проектам, которое будет заниматься, цитирую, «идеологией и системными смысловыми вещами в рамках работы с культурными средами, молодежью и гражданским обществом». Конец цитаты. Лишается ли Санкт-Петербург статуса культурной столицы после этих скандальных отказов от проведения выставок и спектаклей? Не имеют ли эти отказы прямого отношения к новой госполитике в области патриотического воспитания, которая разрабатывается в администрации президента Владимира Путина? В этом мы сегодня и попытаемся разобраться. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Своё мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7903-743-2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» «Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касаясь скобка СПБ. Александр Дмитрий, ну давайте, вот мне интересно, вначале вы очень внимательно за всеми событиями, разумеется, следите, и мне очень интересно ваше мнение вначале, вот просто чисто такое человеческое, а потом уже подробно будем некоторые особенности обсуждать, если вы не возражаете. И вот первая просьба к вам, Александр, вот как вы вообще воспринимаете происходящее?
Я воспринимаю это как начало довольно забавного комедийного сериала. Есть вообще такое историческое масштабное явление, как культура. Это относится к экзистенциальным базовым человеческим потребностям. Что считать красивым, что безобразным, что достойным, что недостойным. Это желание охватывает миллионы людей, повернуть его необычайно трудно и, по-видимому, невозможно. Это процессы исторического масштаба, управлять которыми не по силу ни Наполеону, ни какому-либо комитету, ни тем более анонимной кучке каких-то безвестных лиц. Но то, что какая-то кучка звонит по поводу, так сказать, событий, ну, участников событий исторического масштаба, что-то заявляет незнамо кто. Мы, серьезные люди, собираемся здесь, обсуждаем так, словно бы это нашествие Наполеона на Москву произошло. Мы придаем высокий ранг абсолютно плевому явлению.
Да, но я хотел все-таки отметить, Александр, вы знаете, причина-то разная. У Марата Гельмана, например, одна причина была, там вопрос был связан с администрацией той гостиницы, где собирались, это того места, того выставочного зала, где должно было проводить, и они отказались, они сказали, что вот нам поступило множество звонков, и мы не можем позволить, это вызовет определенный резонанс в обществе. Да, другой вариант, это вот с проектом Дмитрия Быкова «Граждане бесы», там просто позвонили из Смольного, как я понимаю, да, и они сказали, что так как это то есть, тоже богохульство имеет отношение, тоже, ну, это тоже пока очень сложно объяснять, потому что, ну, это не одно и то же, то есть каждый раз какие-то причины разные.
Понимаете, комментировать слухи очень трудно, потому что ты не знаешь, что было на самом деле, но совершенно ясно, что все слухи всегда очень гипертрофированы и очень тенденциозны, это надо знать. Но если мы все-таки говорим о вещах серьезных, вещах исторического масштаба, о культурном пути России, вот давайте задумаемся, какая-нибудь администрация гостиницы пожелала бы отменить футбольный матч, что бы с ней было? То есть, когда речь идет о пустяковых вещах, никому не нужных, ну, одна гостиница струсит, другая гостиница примет, приедут телеканалы, снимут. В общем, вот эта шумиха салонного масштаба придаст значение пустяковому событию, которым она на самом деле не является. Ну, вот когда государство, мы помним, пыталось отменить водку, запретить, его смело, это государство. Когда пытаются кто-то отменить футбольный матч, его уничтожат. Когда пытались по-настоящему наехать на религию в эпоху реформации, возникла контрреформация, которую иезуитский орден создала, и в общем, не то, что отстояла, а наоборот, ну, реакция на напор, действительно, на исторически важные вещи вызывает такой отпор, противостоять которому не в силах никто.
Дмитрий, ваше восприятие происходящего?
Я воспринимаю происходящее с огромным оптимизмом и радостью. Мне кажется, что произошли глубоко отрадные события, которые свидетельствуют вот о чем. Последнее время таким расхожим утверждением стало то, что наша логоцентричная, литературоцентричная страна таковой быть перестает, что слово перестает иметь такое значение, что новые поколения вообще не читают книг, что книга как значимое явление уходит из человеческого пространства. Так вот, эти события доказывают, что все это не так, что по-прежнему сфера символического для людей необыкновенно важна, что они не, и, может быть, даже важнее, чем сфера материального, что им по-прежнему не все равно. Ведь что такое книга? Слова, написанные на бумаге, не более того. Пустяк. Но в истории человечества, как известно, книга значит, переворачивала исторические судьбы стран и народов, слово, написанное на бумаге. И эти события доказывают, что книга продолжает иметь это значение и играть эту роль. Потому что, ну, что такое Владимир Владимирович Набоков взял и написал какие-то слова, сложил их в предложение, это напечатали на бумаге, и какое, казалось бы, нам до этого дело? Оказывается, огромному количеству людей, которые за эти слова на бумаге, против этих слов на бумаге. Кто-то, значит, угрожает чуть ли не смертью. И Набоков становится уже практически Салманом Ружди, который с его сатанинскими стихами, потому что человек сложил слова в предложение и за его голову назначает какие-то невероятные награды и миллионы долларов. Вот у нас повторяется эта ситуация. Значит, сфера духовного, сфера символического, сфера искусства продолжает существовать из-за занимать то огромное место, которое она занимала всегда. Поэтому порадуемся этому.
Вот я в дополнение к вашим словам, я приведу выдержку из письма, которое было направлено в музей Ирарте, да, по поводу «Лолиты», да, произведения Владимира Набокова. Цитирую, «Спектакль, как и публикация романа и реклама подобного мерзкого сочинения под видом искусства – грех. Реклама приглашения людей вступить в грех – еще больше грех. Мы просим вас одуматься и не создавать провокационных сценариев, потому что мы убеждены, это не может быть просто так. Это зачем-то нужно, и мы рекомендуем не сотрудничать больше с теми, кто организует подобные спектакли в вашем музее». Конец цитаты.
Ой, ну слушайте, ну сколько? Это любимые грабли нашего времени, на которые все не устанут наступать, потому что известно, ну, как, простите за это ужасные банальности, но все реклама, кроме некролога. И особенно во время маркетинга. И известно, ведь та же самая ситуация была, когда в городе висели афиши спектакля театра Ди Каприо, Леонардо, Джулиано Ди Каприо, «Монологи вагины». по всемирно известной пьесе «Лин Эльстер». И Валентина Ивановна Матвиенко, проезжая по городу, увидела афишу «Монологи Вагины», страшно оскорбилась, ее нравственное чувство было просто потрясено, и она, значит, свое отношение опубликовала. В результате спектакль продолжает идти благополучно. На афише написано «Запретные монологи В», а буква «В», значит, латинская, как «Виктори Победа». И это настоящая победа, потому что билеты продаются гораздо лучше. Нет никаких сомнений, что когда Леонид Павлович Мозговой, который благополучно много лет играл этот свой моноспектакль по Лолите, по всем городам и весям, и, значит, никакого греха в этом никто не видел. Теперь, когда в этом нашли грех, я уверен, что будет аншлаг и переаншлаг. Вот все, к чему это приведет. Поздравляю Леонида Павловича Мозгового.
Знаете, даже существует такая версия. Вот журналисты «Фонтанки» и другие журналисты пытались найти этих людей, которые здесь находят, ну, подписали это письмо, казаки Санкт-Петербурга. И, кстати, так никто их не мог найти. Я сам, честно скажу, 2 дня искал этих казаков, и людей, которые к этому отношению имеют, тоже мне не удалось найти. Я уже был почти в бешенстве от этих поисков бессмысленных. Но я напомню нашим радиослушателям, в эфире программы «Петербург. Свободы». У микрофона Виктор Изунков. Сегодня у нас в гостях в петербургской студии писатель Александр Мелехов и критик Дмитрий Целикин. Александр, а вы что думаете вообще? Может это быть какой-то... Давайте рассмотрим с двух. Это может быть какой-то действительно такой пиар рекламный, да? Ну, в принципе, да. Для того, чтобы просто ребята веселятся, да? Вот они устраивают такое, чтобы была какая-то живуха, да, в культурном пространстве, устраивают такие вот димаши, да? Это может быть такая группа авантюристов, ну, как типа группа «Война», только да? В таком вот плане, таком пиар, да, авантюристы. Либо это на самом деле, это, знаете, некоторые блогеры, они расценили это чуть ли не как месть за Пусси Райт, которые вот оскорбили чувства верующих, а вот теперь ответ вот этим постмодернистам и так далее, вот идет вот такой вот... А вот что, как вы это воспринимаете?
Может быть, и то, и другое. Может быть, что это действительно месть, может быть, какое-то мнение какого-то невежественного фанатика. Может быть, это умная, действительно, рекламная кампания. Кто-то изображает казака, кто-то изображает Ганимова. В результате наше внимание сконцентрировано, билеты залетают. Может быть, то, другое, третье и восьмое. Но все-таки я единственное хочу на чем сосредоточиться, что это пустяковое, не имеющее никакого значения для будущего России, будущего русской культуры и будущего нас с вами. Это пустяковое совершенно явление. Хулиганка это или взрыв фанатизма копеечного. Все это. А вот что такое все-таки пропаганда гомосексуализма меня и педофилии меня заставили они задуматься. Вот что такое реклама и что такое пропаганда. Все-таки реклама и пропаганда делает привлекательными объект вот, купли-продажи. Привлекательна ли педофилия в изображении Набокова? Мы видим, что этот Гумберт Гумберт – несчастнейший человек. Лолита несчастна, она его ненавидит. И сколько, если мы возьмем, было написано романов о любви, о счастливой любви мужчины и женщины, взрослых мужчины и женщин, то здесь мы видим, что это кончается несчастьем, убийством, разрушением семьи, смертью. Поэтому это, безусловно, если бы рассматривать так вульгарно, как пропаганду чего-либо, то это, конечно, антиреклама педофилии. Ну, а если все-таки вот говорить о том, что такое реклама гомосексуализма, то вот, скажем, привлекательным гомосексуализм делают не геи, которые с голыми пупками разгуливают и вызывают всеобщее отвращение, а вот случалось мне видеть какую-то интеллигентную профессорскую пару немолодых мужчину, двух мужчин, которые, что называется, в любви прожили всю жизнь и верности, то, безусловно, когда я на них смотрю, то вот я вижу, что они действительно пропагандируют гомосексуализм. Я вижу, что это могут этим увлечься, так сказать, или пострадать от этого достойные, благородные люди. Это может быть вполне, так сказать, ну, несчастьем или особенностью, называйте, как хотите. Ну, вот они видят, я вижу, что это порядочные, глубоко чувствующие люди. А вот то, что пляски на улицах, это антипропаганда.
Да. Как вы, Дмитрий, что вы можете сказать? Вы вообще воспринимаете это как акцию какую-то? Вот смотрите, я хотел бы прочитать маленькую выдержку из другого письма, которое поступило. Вообще они все употребляют, опять-таки, используют вот это вот обвинение в педофилии, в пропаганде, гомосексуализма. Здесь много таких слов и не только в отношении Леонида Мозгового, но и в отношении Александра Сокурова и так далее. Вот я прочитаю, я не буду, разумеется, все это зачитывать. Я маленькую выдержку, некоторую другую, вот по поводу выставки Чепманов, да, которая в Эрмитаже в главном штабе открылась. Уважаемые журналисты, это пишут люди, которые вот это последнее письмо, например, мы не стали бы бить никого шашками, и объясняя прессе, что мы будем пресекать это действие. Мы имели в виду законные методы. Ни в коем случае не силой. Письма в прокуратуру, обращение в районное казачество, но оно само откликнулось и прочее, прочее. Мы нашли, как бы запретить это именно законом. Нашли бы, если бы артист не одумался. Мы не указали своих телефонов и адресов, боясь, что наоборот нам устроят засаду, побьют. Просим обратить также внимание на выставку в Эрмитаже, где несколько раз используется свастика. Братья Чапманы делают то же, что и Гельман. Просим Петровского одуматься. И на Эрмитаж найдется прокуратура и официальное казачество. Конец цитаты.
Нет, ну это же любимая русская забава, которую, значит, начал высокоуважаемый депутат Виталий Валентинович Милонов со своим законом о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. А любимая русская забава заключается в том, чтобы придумать себе проблему и потом героическими усилиями ее решать. Потому что ведь что такое реально существующая проблема? Например, если у вас течет кран, то его надо починить. А если на дороге дороги выбоины, то нужно дорогу заасфальтировать. То есть надо решить реально существующую проблему. Никакой реально существующей проблемы пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних не существует. Но поскольку в России законодательная власть вся от Государственной Думы до муниципальных, значит, органов самоуправления не решает абсолютно ничего, то есть в России парламент абсолютно декоративная структура, которая нужна только для того, чтобы люди там заседающие получали деньги. Соответственно, но не может же парламент не делать вообще ничего. А делать что-то он тоже не может. Поэтому парламентарии изобретают несуществующие проблемы, которые проще всего решить. Поскольку замостить дороги и починить кран они не могут, значит, они изобрели проблему пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Теперь ее решают. Точно так же люди, которых возмущает выставка, которая находится за закрытыми дверями, надо купить билет, то есть надо совершить цепь действий, надо прийти, надо купить билет, надо открыть дверь, туда, значит, зайти внутрь и посмотреть эту выставку, и что-то по этому поводу пережить. Если тебе претит эта выставка, если она заранее, даже одним своим названием оскорбляет твои чувства, ну, не ходи туда. Никакой проблемы нету. Как говорят в детском саду, не твое собачье дело, кошка тапочки надела. Вот то, что играет Леонид Павлович Мозговой в музее Эрарта, это не твое собачье дело. Не ходи туда. Никто тебя не заставляет. Не решай за других, смотреть им это или нет. Понимаете, естественно, плебс, плебеи, невежественные, необразованные люди, находящиеся вне культуры, всегда именно поэтому будут стремиться решать за других, что им смотреть, что им читать. Мы это все уже проходили, когда после революции в том же самом Эрмитаже, в Зимнем дворце, поселились, значит, делегаты съезда крестьянских депутатов и гадили в порфировые вазы. И была идея вообще поселить туда рабочих и крестьян, перекрыть галерею 12-го года и устроить там коммуналки. Слава богу, Луначарский это отстоял. Так вот, на самом деле, человек, который не умеет пользоваться ватер-клозетом и гадит в порфировую вазу, не должен решать, правильно это искусство или нет. Пусть он пойдет и сначала немножко поучится.
По поводу Милонова я хочу вот привести выдержку, на самом деле, что ожидается на следующей неделе, новая его инициатива. Он намерен представить на рассмотрение в парламенте Санкт-Петербурга законопроект, призванный ограничить деятельность магов и колдунов, дающих объявления о своих услугах. Он, выдвинутый Милоновым законопроект, предусматривает введение административного и уголовного наказания для специалистов, рекламирующих в прессе оккультные услуги, в частности, привороты, сглазы, порча и исцеление от недугов, предлагается расценивать как мошенничество и наказывать по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Конец.
Вот это всем троллингом троллинг. Это настоящий троллинг, согласитесь.
Нет, да, пожалуйста.
Понимаете, я все-таки человек с естественно-научным образованием, и, разумеется, не верю ни на грош, и считаю это полной ахинеей, сглаз, приворот там и все прочее, но поскольку, мне кажется, в природе человека верить в чудеса, то есть в науку верят там какие-то 1% умников, и этот процент умников пытается навязать миллионам, которые верят в сглаз, приворот, вот опять что им смотреть, за что платить деньги, а за что не платить. Ну, как вот нам не нравится, когда невежественные люди вмешиваются, что называется, в нас, так сказать, в жизнь нас, так называемых культурных людей, что нам смотреть и что слушать, то точно так же, я думаю, мы не можем диктовать вот тому какой-нибудь женщине, больной раком неизлечимо, чтобы пойти к знахарке, там, чтобы на нее побрызгали водой, она умерла спокойно, ни в страданиях, ни в ужасе. Это борьба со страхом. Я думаю, это вот стремление человека быть счастливым, иметь надежды, иметь жить в грезах настолько огромное, что нам его не остановить. И не надо, может быть, на это покушаться. Ну, в какие-то приличные, может быть, рамки их куда-то загнать, ну, как проституцию, там вот игорный бизнес, ну, куда-то там в маргинальный какой-то слой, но уничтожать их, я думаю, нам не по силам. Ну, как и, впрочем, как вот этим невеждам не по силам запретить Набокова или когда-то мадам Бавари пытались осудить. Все это никому не по силам.
Знаете, да, пожалуйста.
Дело в том, что на самом деле здесь можно, мне кажется, распространить главное достижение и опыт современной сексологии вообще на сферу культуры. А современная сексология, наконец, и уже довольно давно, установила следующую систему координат. Человек не испытывает неправильных желаний, ибо в своих желаниях он неволен. Человек испытывает желания, реализуемые в социально приемлемых формах и нереализуемые в социально приемлемых формах. Первые дореализуются в социально приемлемых формах. Вторые реализуются в форме игровой. Вот и все. Потому что канализировать посетившее тебя желание можно, а просто вот махнуть головой и тряхнуть головой и выкинуть его из нее невозможно. Соответственно, любые отношения должны быть экологичны. То есть не причинять вреда ничему живому. Вот, мне кажется, этот принцип экологичности можно распространить на все остальное, на то, о чем говорит Саша. Если какое бы то ни было действие и взаимодействие людей не причиняет вреда ничему живому, пусть оно осуществляется невозбранно. Если оно вредно, значит, оно должно быть прекращено. Вот и все.
Знаете, Александр, я с вами вот немножко не соглашусь в том плане, что наступление на культуру не может вот со стороны такого, вот, как мы сейчас рассматриваем, обычно не может привести к каким-либо серьезным последствиям. Вы знаете, я приведу пример тот же самый 35-37 годов в Германии, когда практически весь художественный немецкий андеграунд был уничтожен, и большинство ведущих художников, писателей и других деятелей культуры были вынуждены уехать. Собственно говоря, существовал список, по которому любой культурный человек, ну, то есть я имею в виду деятель культуры, мог попасть в разряд дегенеративного, да? Этот список, вот, если он подпадал под критерии, ниже перечисленные, вот я их перечислил, он сразу становился уже все такой изгоем, да, вот какие критерии существовали? Нарочитые искажения натуры, издевательское отношение к религии, наличие большевистского и анархического подтекста, политическая тенденциозность, в том числе пропаганда марксизма и антивоенного саботажа, моральное разложение, утрата национального расового сознания и увлечение экзотикой примитивных народов, утверждение человеческого идеала в виде идиотов, кретинов и паралитиков, стремление изображать только иудейскую натуру, утрата здравого смысла ввиду болезненности воображения.
Ну, может быть, я погорячился, действительно, что насилие почти не играет роли в воздействии на культуру. Хорошо, я немножко отступлю. Ну, какие-то нужны, во-первых, чудовищные формы насилия, чудовищные, а не просто закрытие одной выставки, какой-то звонок, все это мы... Ну, а во-вторых, ну, если даже вот возьмем мы всех этих Нольда, вот всех экспрессионистов, которые были отнесены, они сейчас висят в музеях во всей Германии, и даже помину нет. Вот даже вот те вырожденцы все, все висят, все они сегодня классики, Германия вся ими увешана, то есть победа за культурой осталась, даже когда чудовищные формы преследования. Ну, я думаю, мы от этого бесконечно далеки, хотя, конечно, Дима немножко воодушевил меня, что сфера символического все еще значима для современности, современного человека, но, боюсь, все-таки это для маргинальных групп.
То есть вы не допускаете возможности такой
реставрации? Ну, все бывает. Ну, я думаю, мы бьем в колокол, когда еще там комар запищал только.
Спасибо. Продолжение нашей программы «Петербург свободы» слушайте после объявления.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Говорит «Радио Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Айзенков. Сегодня у нас в гостях писатель Александр Мелихов и критик Дмитрий Целикин. Сегодня мы обсуждаем последние скандальные события в культурной жизни Петербурга. Отказ Марата Гельмана от проведения выставки «Иконс», отказ Леонида Мозгового от проведения моноспектакля «Лолита», появление различных писем с угрозами от таинственных казаков и студентов и другие события последних дней, вызвавших резонанс в культурной среде Петербурга. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 22 12. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка «СПБ». Александр Дмитриевич, ну давайте предоставим возможность задать вопрос нашим слушателям. Валерий из Московской области. Добрый день. Добрый день, Валерий. Нет, пока не слышит звонок. Вот последние новости. Я как бы хотел бы просто из культурных событий, из жизни, из культуры, событий из культурной жизни. В Петербурге, в Большом зале филармонии Санкт-Петербурга, концерты сочинения Рахманинова, третий фортепианный концерт, вторая симфония, идет с пометкой «плюс 16». То есть детям до 16 вообще туда заход вообще запрещен. Вот как вы вот воспринимаете? Я могу перечислить еще. В Москве особенно это распространено. Ну, например, Большой театр на балет «Дон Кихота», где дети только после 12 могут приходить. Или, допустим, на оперу «Руслана и Людмила» только до 16 тоже запрещен вход. Это вот, вот как вот это объясняется? Это что действие закона? В Питере полегче здесь список есть, но на Бориса Годунова, только на оперу Бориса Годунова тоже до 16 лет не пускают. По идее, не должны пускать, будет нарушение. Как вам это ограничение вообще? Это вот дурацкий закон принят или что, как понимать?
Понимаете? Пожалуйста, да. Простите. Да, может быть, Дмитрий лучше меня знает эту сферу. Да наверняка... Даже, но это настолько нелепо, анекдотично, что я, во-первых, как-то не очень верю своим ушам, что Борис Годунов, ну, там что, отравили кого-то, Ну, понимаете, это все настолько смехотворно, что если кто-то бы хотел дискредитировать понятие нравственности, там какие-то там духовная цензура, моральная цензура, вот если бы кто-то хотел дискредитировать эти понятия, то лучше бы он не мог ничего придумать, чтобы запретить Рахманинова, запретить Бориса Годунова, ну, то есть базовые элементы русской культуры. Ну, еще бы хорошо, если бы распятие Христа запретить, потому что это насилие, это садизм, пропаганда садизма, это пытка, прибитые руки, кровь текущая. Ну, вот если они еще запретят распятие Христа, они себя уничтожат окончательно.
Пожалуйста,
этот закон – это та же самая имитация деятельности, о которой я говорил. Это заставляет вспомнить замечательный указ из истории одного города Салтыкова-Щедрина, когда кто из городоначальников принял устав о печении пирогов, где запрещалось печь пироги из песка. Вот это точно такой же абсолютно закон. Но, к счастью, суровость российских законов, как известно, смягчается их неисполнением. Потому что у нас точно так же законом запрещено на улице пить пиво и говорить по мобильному телефону за рулем. Вот это два моих самых любимых закона, потому что они смягчаются, их суровость смягчается до полного, их не тотального, абсолютного неисполнения. Я думаю, что с этим законом то же самое, потому что вся эта маркировка 16+ и 12+, она привела только к тому, что, например, сейчас в Каменноостровском театре на это новая сцена БДТ был показан спектакль, сделанный актерско-режиссерской группой «Ревизор», где Городничий был переделан в Городничью, ее играет Ульяна Фомичева, ну, такой апгрейд «Ревизора», и в частности, когда Городничий начинает костерить своих всех подчиненных таким, ну, нечленораздельным текстом, понятно, что это, скорее всего, мат. Но мы мата не слышим, но, тем не менее, видео все время возникает, значит, 18+, на заднике обозначение. И если бы не было этого закона, то у режиссера Андрея Прикотенко не было бы такого источника для этой по-настоящему веселой шутки, которую зал встречает аплодисментами и хохотом. Вот, вот чудесное следствие этого закона.
Ну, а, Матей, мы еще тоже, если успеем, поговорим. У нас звонки. Илья Ефимович из Москвы, пожалуйста, здравствуйте.
Добрый день, господа. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить Александра Мотилевича за его роман «Исповедь еврея». Это книга наряду со знаменитым романом, увы, покойного Юрия Аркадьевича Крапчаевского «Жизнь Александра Зильбера», мои два любимых произведения на еврейскую тему в русской литературе. Я хотел бы задать такой вопрос, с вашего позволения, господа. Мне кажется, вы недооцениваете некий тренд, который последними событиями в Ленинграде, который, на мой взгляд, стал просто культурным ньюсмейкером России, проявляется. Этот тренд в том, что наши власти окончательно решили взять власть, так сказать, духовную в свои руки и построить всех таким образом, что есть люди наши и есть люди не наши. Не наших не так много, они, в общем, неустойчивы. Они за нас могут не проголосовать. Если им так не нравится в нашей стране, пинком их отсюда. А наш народ, как выражали в свое время братья Стругацкие, им нужны здоровые сенсации, сказки о тройке. Им не нужны нездоровые сенсации. Поэтому мне представляется, что вот этот тренд консервативно такой патримониальный, он очень серьезен, и вы зря улыбаетесь и считаете, что это пройдет. Мне кажется, что это, в общем, надолго. Спасибо.
Спасибо, Илья Ефимович. Вот мне тоже кажется, что в Петербурге сейчас обкатывается новая вот технология, вот скажем так, именно культурологическая и идеологическая даже. Вот в этой связи я бы хотел повести то, что сказал осведомленный источник «Коммерсанту» относительно создания вот этого управления по общественным проектам.
Министерство правды.
Министерство правды, да. Вот он говорит, его спрашивают, а что вы будете делать-то, собственно говоря, в своем этом управлении? Он говорит, соберем экспертов, выделим ключевые направления, найдем средства на хорошие российские фильмы и мультфильмы, повезем писателей по малым городам, посмотрим, что можно сделать в школе, особенно во внешкольной работе, пообщаемся с предпринимателями, которые нацелены на работу в своей стране. Конец цитаты.
Ну так вот, было произнесено слово «тренд». Если и речь идет о тренде историческом, действительно бывает, что народы, человечество переживают какие-то накаты и откаты. Какое-то новое средневековье, антисредневековье, гипертрофия телесного, брезгливость к телесному. Если мы имеем дело с историческим трендом, противостоять мы ему не сможем. Если это первые ласточки какого-то гипермарализма, нового средневековья...
Мракобесие, скорее.
Да, реконкисты, мы противостоять не сможем. Если это попытка власти взять что-то под контроль, она потерпит позорное поражение, как власть всегда терпит поражение, сталкиваясь с реальными историческими силами.
Дело в том, что разница сегодняшней ситуации и всего, что было прежде, ну, как мы помним, в XIX веке, например, в России нельзя было, значит, уголовно наказуемо было оскорбление духовных лиц или членов царствующей фамилии нельзя было выводить на сцену ни в каком виде и так далее. Тем не менее, существовала, как написал Набоков, помянутая дивная вольнолюбивая культура. Сейчас все-таки мы в информационном сообществе, и не существует культурного продукта, который можно было бы запретить. Просто это невозможно физически сделать, поэтому, потому что, ну, даже в Китае, где ограничен интернет, тем не менее возникает, раз есть что запрещать, значит, оно возникает. Значит, возникает искусство, которое против существования которого встает власть, но оно, тем не менее, существует. Поэтому я как раз не очень этого боюсь.
Я совсем не боюсь. Ну, помним, запрещали Высоцкого у нас, запрещали Акуджаву. Потом на моей памяти появился Макаревич. Я уже был взрослым человеком, работал в университете. И именно приходят какие-то люди, наши вот кандидаты, доктора наук, говорят: знаете, интересный молодой парень в подвалах выступает, кто-то приносит уже запись, мы собираемся и слушаем. Если бы его не запрещали, то есть даже в советское время всемирной славе Высоцкого не помешали, всенародной славе, любви к Акуджаве не помешали. Ну, я думаю, они не помешают ничему.
Ну да, это бог, потому что даже в Северной Корее не могут запретить вообще по проникновение других идеологических продуктов.
Что касается Министерства правды, на самом деле это все, конечно, совершенно смехотворно. Увы, пример Никиты Сергеевича Михалкова с его противостоянием никого ничему не научил, потому что как бы ни продавливали, какая бы реклама ни была, какие бы сотни и тысячи копий по всем кинотеатрам всей страны не показывали, фильм провалился. Невозможно заставить людей любить то, что им не нравится. Каких бы писателей по малым городам не возили, все это мы уже проходили, про социальный заказ, про Столяров и Литейщиков, которые должны быть героями советской литературы.
Беломорканал, да.
Да, рабочих и крестьян. Все это уже было. Искусство возникает по таинственным, странным, до сих пор неизвестным причинам, когда вдруг какой-то необыкновенный человек, которого мы называем художником, что-то такое соединяется в природе, про него вспоминает Бог, дрожат какие-то струны, и он создает произведение, которое пригодилось современникам и потомкам и стало им необходимым. Или не создает. И никакой социальный заказ, никакой гонорар, никакое Министерство правды и никакая администрация президента повлиять на это не может.
Я могу добавить чуть-чуть. Они могут повлиять, но в обратном направлении. Если они действительно попытаются наступить на важные для людей духовные запросы, это вызовет отпор и породит оппозиционное искусство.
У нас звонки. Валерий из Московской области, пожалуйста, добрый день.
Добрый день. А вот здесь был приведен такой аргумент, что там за закрытыми дверями, там процедура, сложно пройти, там цепочка. Дело в том, что это не аргумент, потому что, допустим, я, допустим, захотел бы организовать выставку, что оправдывающую уничтожение евреев Гитлером. Ну и что, тоже с закрытыми дверями, по пропускам специально, ну и что, мне разрешили бы проводить такую выставку прямо?
Ну, я не знаю, выставку, смотря что вы имеете в виду, Валерий, я так понимаю, что если сейчас поехать в Освенцим, то, собственно говоря, такая выставка...
Пропаганду, я пропагандировал, что это правильно было сделано, допустим, я бы так поставил дело.
Я понял вообще подтекст таков, что вот когда оскорбляют русских, то мы вспоминаем о свободе слова, о свободе творчества и так далее. Когда оскорбляют евреев, мы сразу переходим к запретам, говорим, что это покушение на святыни, уголовное преследование за отрицание Холокоста. Вся эта аргументация мне известна. И не могу сказать, что там она совсем лишена оснований, как Дмитрий правильно сказал, что желаний неправильных у людей не бывает. Если их что-то задело, значит, их задело. И, по-видимому, действительно не вполне точно говорить, что вот если тебе что-то не нравится, не ходи туда и все. Речь идет о публичном пространстве. Вот публичное пространство, оно вроде как принадлежит всем. У себя дома я вот плюю там, хочу на пол, хочу в унитаз, а вот на Невском проспекте должен плевать только в урну. И в публичном пространстве, в общем, какие-то ограничения должны быть, и они есть, и они никогда не исчезнут. Ну вот вопрос, кто вправе эти ограничения накладывать? Вообще во все времена такие законы морали, вот настоящие законы неписанные, создавала аристократия каждого народа. И вот если что-то было стыдным, перенести пощечину, не вызов на дуэль, если это стыдно было, то избежать этого было почти невозможно. И беда нашего общества, что у него нет аристократии, то есть людей, которые были бы одновременно культурными и влиятельными, чтобы его слово, вот это действительно мерзость, а вот это терпимо, и вот это слово действительно для людей бы что-то значило. И этот человек был бы одновременно культурным, авторитетным. Власть у наша не аристократична, то есть она авторитетом моральным не пользуется, и поэтому попытки какие-либо ее что-то продвинуть или запретить нулевые. А скажем, вот ну, некие люди, которые считают Холокост чудовищным событием, что нельзя по его поводу шутить, они эти люди авторитетны. И вот только потому, что они авторитетны, пока еще. Хотя реконкиста, я вижу, существует, движется во всем мире. И на Западе уже вот слышишь, что хватит, сколько об этом можно. И почему вот о еврейском Холокосте говорят много, об армянском нет. И почему... То есть ревность уже против этого уже возникла. Я думаю, эти законы будут постепенно отменены.
Александр Иванович, Московская область, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день. Вы сегодня собрали интересных и, может быть, я их не хочу обижать, забавных людей, забавных в своем усердии, которым они теряют чувство меры. Вот предыдущие задающие вопросы, ну, опасный, как говорится, поставил вопрос, но острый. Но этот, может быть, и действительно снивелируется со временем вопрос о Холокосте, но только в силу того, что... А почему только он, почему не армянский? А давайте так говорить, вот в Западном Берлине есть мемориал, посвященный Холокосту, а вот а где мемориал 30 миллионам советских людей, которые положили свою жизнь для того, чтобы спасти мир от коричневой чумы? Его нет. Вот если ставить одновременно все это, то в ряду вот этих монументов памятник Холокосту занял бы свое почитаемое место навеки, понимаете?
Александр Иванович, вот, а почему в Берлине стоит памятник? Почему советскому с девочкой-солдату?
Я слышал, что якобы в Берлине возникли какой-то мемориал. В общем, что-то есть, посвященное Холокосту. Я боюсь ошибиться в наименовании вот этого что-то. То ли это музей, то ли это мемориал, то ли это какой-то монумент, но что-то есть. Есть там и памятник нашему солдату, вот, есть это. Так что в этом плане, наверное, уместен и какой-то монумент, аналогичный тому, который воздвигли армяне в Ереване на Ласточкиной горе, посвященный вот этому геноциду армянского народа. Тогда нужно поставить еще и вопрос о том, что в Европе-то первый геноцид устроила Польша, на отвоеванных у Советской России Западной Белоруссии, Западной Украине геноциду. Именно там были первые лагеря смерти, в том числе в Картуз-Березе. Вот, вот еще о чем надо ставить вопрос.
Понятно, понятно. Спасибо, Александр Иванович, понятно. Да, но мы сейчас не будем удаляться. Да, давайте все-таки поближе к а то мы так уйдем вообще в неизвестном направлении, и все-таки мы говорим немножко о, не, о исторических конкретных фактах. Вот. Я напомню нашим радиослушателям, говорит Радио Свобода, в эфире программа «Петербург Свободы». У микрофона Виктор Резенков. Сегодня у нас в гостях писатель Александр Мелехов и критик Дмитрий Целикин. Вот Сергей пишет: «Господа, вообще-то в мире существует два мировоззрения. В одном правит секс, деньги, наркотики, а в другом любовь с большой буквы, духовность с большой буквы и великие цели тоже с большой буквы. Каждый выбирает для себя, что ему ближе. Вы, наверное, определились?» Вот можете ответить, если хотите, на вопрос.
Друзья мои, такое вот жесткое черно-белое разделение на высокое и низкое существует только, ну, сами понимаете, в воображении, причем очень радикализировано. Каждый из нас бывает в течение дня и высоким в какие-то минуты, а в какие-то ординарным. Когда мы идем справлять какую-нибудь, извините, нужду, мы одни. Когда мы слушаем филармонии Баха, мы другие. По отношению к любимой женщине мы бываем то романтичными, то такими чувственными, а то и хамоватыми. Ну, конечно, бы так хотелось бы, может быть, над землей парить и быть только среди Баха, только среди Ромео и Джульетты, но это абсолютно утопично.
Мне кажется, что человек вообще не располагается по вертикали, где что-то глубинное в нем, а что-то поверхностное и несущественное. Человек – это страна. Это некая площадь, в которой есть горы, есть прекрасные сады, и есть болота, и какие-то гнилые речки и так далее. И человек не дискретен. Нельзя сказать, что это в нем считается, а это в нем не считается. Другое дело, что единственное, что придает смысл человеческой жизни, это духовная деятельность. Без нее человек превратится просто в биологическую единицу. И все обстоятельства, и секс, и деньги, и что еще перечисляют?
Наркотики.
Наркотики. Все, с чем сталкивается человек в этой жизни, если это становится предметом его духовной деятельности, если он это осмысляет и делает из этого какие-то выводы, как-то к этому рефлексивно относится, это становится не бессмысленным, и значит, оно может быть. Вот и все.
У нас постоянный слушатель Валентин из Рязани. Пожалуйста, добрый день.
Здравствуйте, спасибо. Знаете, я все-таки думаю, что возвеличивание еврейской нации в такой мученической позе, в мученической экспозиции все-таки выглядит не очень достойно. Потому что все-таки с фашизмом погибли и украинцы, и русские, и много-много наций. Ну, давайте каждой нации будем ставить памятники большие, будем возвеличивать. И вообще, в принципе говоря, это неплохо. Вот. И все-таки нужно придерживаться того, что все люди понесли очень большие жертвы в этом отношении. Вот. Это первое, что я хотел сказать. А второе, вот у меня вопрос к вашим гостям. Вот они сказали, что нужно признать экологическими те действия, которые не наносят вред. Но понимаете, вред – это уже юридическое такое, юридический термин. Кто же его будет определять, дорогие мои? Ведь не экологи. Спасибо.
Вот я вам приведу пример, Валентин, как сейчас определяется экологический вред российской властью. В Орле районная прокуратура потребовала от интернет-провайдера закрыть доступ к Википедии для учащихся. По мнению прокурора, на этом сайте содержится информация, вредная для детей. Поводом для ограничения доступа школьников крупнейшей онлайн-энциклопедии мира стала страница «Русский мат», на которой приведены примеры нецензурных выражений, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Прокурору хочется адресовать слова Пушкина: «Суди, дружок, не выше сапога».
Сергей, Тульская область, пожалуйста. Добрый день.
Да, добрый день, господа. Вот 15 лет назад побывал в Амстердаме в качестве свободного туриста. И целый месяц курались вот там на велосипеде по городу. Чего я там только не видел. Довелось побывать даже в порнотеатре. Представляете, вот такое маленькое уютное помещение, значит, ну как вот маленький кинотеатр. И на сцене, ну как бы это сказать, вот красивая девушка, красивый парень совершают половой акт под музыку, с хорошим освещением и все такое, да. Вот. И что я хочу сказать? Вот что значит свободная страна и свободные люди? Ну, если ты хочешь заниматься этим или смотреть это, иди туда. Если ты религиозный человек, по самое не хочу, то вот, как у вас вот была передача на, по-моему, классном часе, там, дискуссия, вводить ли урок Божий в школе или не вводить. Ну, пожалуйста, вот в нормальной стране, да отдавай-то своих детей в религиозную школу. Там целый день все уроки тебе будут, ну, в смысле, твоим детям преподавать монашки, монахи, одетые в рясы, с крестами. Даже урок физкультуры будет вести монашка, понимаете, или монах. Что значит, если ты хочешь быть Шварценеггером, там, или, скажем, Рэмбо, пожалуйста, вот иди в фитнес-центр. Качайся, спортом занимайся. Интересуешься наркотой, иди в кофешопы. Обдолбись марихуаной, сколько ты хочешь. Но самое главное, ты решаешь сам, что тебе делать. Никакое дурачье тебе не говорит, вот это хорошо, вот это плохо, вот это делай, вот это нет. Надо одевать вот такую одежду или другую одежду. Человек решает сам. У человека есть выбор. Вот что значит либеральная страна. Совершил преступление, садишься в тюрьму. Либерализм и закон. Чего еще может быть проще?
Спасибо, Сергей, спасибо. Не знаю, вот эта модель, да.
Как прекрасно, что в нашем эфире прозвучал голос такого глубокого, всеобъемлющего, здравого смысла.
Ну, вспомним хотя бы легенду о великом инквизиторе, что потребность человека поклониться чему-то такому, что не вызывало бы сомнений, что было бы настолько бесспорно, чтобы поклонились все вместе. Человеку мало поклоняться своему кумиру, ему нужно, чтобы этому кумиру поклонялись все. Когда-то в своем романе «Горбатые атланты» я изобразил мир, в котором наступил плюрализм, до этого была пьянка, там воровство, и вот пришел некий пророк, и там стала терпимость, чистота, порядок, и появились самоубийства. До этого убивали друг друга, но не себя. И любимый ученик этого пророка говорит: раньше вот мои родители знали, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно, кто богат, кто беден, кто храбр, кто труслив. А я теперь знаю, что любое мнение имеет право на существование, где-то красив прямой нос, а где-то расплющенный, и теперь у меня сомнения по всем поводам. И кончает с собой, и пророк говорит, что тот, кто внес в мир сомнения, кто допустил два мнения вместо одного, опаснее убийцы настолько же, насколько рак опаснее царапины. Если сегодня есть два мнения, завтра их будут 4, 8, 16, они будут делиться, как раковые клетки. Свобода – это рак. Вот я примерно излагаю позицию оппонентов нашего героя.
Григорий нам пишет: пора запрещать Пикассо и Модильяни, мракобесие, вперед к Советскому Союзу.
Ну да, Игорь Семенович Кон, академик Кон, в одной из своих работ приводил письмо каких-то школьников, которых отвели на экскурсию в Эрмитаж, и они, учительницы, заявили, что им неприлично на такое смотреть, увидев голую Венеру. Так что все продолжается.
Знаете, интересный вопрос поставил Николай Богданов, он как раз относительно статуса культурной столицы, которую присуще давать Санкт-Петербургу, он пишет, я цитирую: откуда взялся этот статус, когда и за что Петербург получил его? Загадки для участников программы. В культурной столице тротуаров горошек, в сухую погоду горошек черный, в дождь белый. Чем объясняется перемена цвета? Фонарные столбы культурной столицы на 2 метра от земли обмотаны сеткой имени немецкого инженера Карла Рабица. Зачем? Отгадавшим загадки станет сразу ясно, почему в Питере, самой мракобесной стране, представительные власти, почему запрещаются выставки, спектакли, отдельные цвета радуги и радуга в целом. Конец цитаты.
Понимаете, так много суждений, что на все откликнуться невозможно. Почему вообще возникло представление о Петербурге как культурной столице, я вам скажу. Я вырос в казахстанском поселке Шахтерском, но откуда 3 года скачи, ни до какого государства не доскачешь, и там каждый, так сказать, каждая собака знала, что ленинградцы культурные и вежливые, а москвичи корыстные, надменные и карьерные. Вот вообще миром правят грезы и легенды. Есть легенда такая, вот мы и живем в ней, она нам выгодна.
Вы считаете, что с тех пор так это все и продолжается? Ну, или меняется?
Мне кажется, сильно Петербург потерял с тех пор, как он выдвинул на авансцену ряд политических деятелей, увидели, что они, ну, ничем решительно не отличаются от москвичей или там уроженцев Свердловска. Немножко мы потрепали эту легенду, но как все неудачники, так сказать, ну, люди, оказавшиеся на вторых ролях, мы утешаемся тем, что мы проиграли, потому что мы бескорыстны, духовны, а вот наши победители, те, кто вышли на первые роли, были корыстны, хитры и так далее. Ну, это оборонительная греза, ну и, конечно, ее надо поддерживать, поскольку есть дурачки, которые в нее верят и действительно становятся бескорыстными, честными, культурными, и слава богу.
А в чем, Саша, мы так уж проиграли?
Ну, вообще, все-таки в общественном мнении считается победителем тот, кто стал президентом, там, министром.
Это отдельная тема, кстати говоря. Видимо, надо будет посвятить потом отдельную передачу. Наша передача подошла к концу, говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Петербург Свободы». Сегодня у нас в гостях были в петербургской студии писатель Александр Мелехов и критик Дмитрий Целигин. Вел программу Виктор Рызенков, за пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов 5 минут на волнах Радио Свобода, поверх барьеров с Иваном Толстым. Главные темы. Один час в архиве Свободы. Две передачи 70-х годов, подготовленных в нашей парижской студии. Слова Ахматовой, прононс французский. Венеция, заговорившая по-русски. Ведущий Иван Толстой. Оставайтесь с нами.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, пишите СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день с 19 часов время московское. Повторы в 11 вечера и 7 утра. Слушайте Радио Свобода.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.